Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Итак, мы сегодня продолжаем изучение книги Бытия. Сегодня мы будем с вами читать 16 главу. В этой главе говорится о сложностях в взаимоотношениях между Сарой и Агарь. События этой главы прошло уже 10 лет после того, как Господь обещал, что будет великое потомство у Авраама, но потомков еще не было. И мы читаем: «Но Сара, жена Авраамова, не рожала ему. У нее была служанка, египтянка именем Агарь». Агарь, она была дочерью фараона, египетского царя. Когда египетский царь высылал Авраама из своей земли, он отдал свою дочь, принцессу Египта, служанкой Саре и сказал следующие слова: «Лучше, чтобы моя дочь была рабыней в доме этого мужа, чем госпожою в доме другого». Фараон понимал, что прислуживать пророкам – это очень важное дело – поддерживать носителей Слова Божия. И мы читаем второй стих. «И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слова Сары. Сара проявляет великое смирение. Она говорит, что, может быть, я буду иметь детей от нее. Дословно это переводится: может быть, удастся создать дом. То есть по-настоящему считается дом целесообразным, если в нем есть дети. Семья без детей – это как бы не семья. А в древности это считалось проявлением Божьего гнева. Если по каким-то причинам Бог не посылал детей. Сара, по словам апостола Павла, она должна являться примером для всех женщин-христиан. В смысле ее смирения она проявляет здесь самоуничижение. Предлагает своему мужу свою служанку. В те времена это было допустимо. В книге Второзакония говорится о том, что если кто-то имеет двух жен, то он должен детей нелюбимой жены обеспечивать так же, как и детей любимой жены. То есть закон Божий допускал в ветхозаветные времена многоженство. Но в Новом Завете этот порядок был изменен. И Христос сказал, что изначально так не было. У Адама была одна жена Ева, у Евы был один муж Адам. Поэтому, когда мы будем изучать Ветхий Завет, не надо удивляться, что мы будем сталкиваться с такими явлениями, которые потом были отменены. Но не забывайте о том, что все эти люди были в пророческом духе. Например, имя Агарь означает «убегающая». А вы помните, наверное, из истории библейской, она убегала от Сары, и это было два раза. Итак, Авраам послушался слов Сары, и мы читаем: «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жены». На основании этого стиха у евреев был принят закон: если человек женится, но в течение 10 лет ребенок в семье не рождается, по Ветхому Завету это был повод для развода. Повод для развода. То есть муж мог подать на развод, потому что жена бесплодная. В настоящее время этот закон отменен. В настоящее время развестись христианка может только по трем причинам. Это смерть супруга освобождает, это прелюбодеяние и крайняя форма бесноватости, которая проявляется в таких резких формах. И мы читаем 4 стих: «Он вошел к Агаре, и она зачала». В истолковании говорится, что зачала с одного раза. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Агаре ей показалось, что теперь она настоящая жена Авраама, потому что Сара бесплодная, а она, Агарь, ожидает ребенка. Агарь и Сара аллегорически символизируют собою ветхозаветную и новозаветную церковь. В послании Галатам апостол Павел предлагает аллегорические формы истолкования. Как это можно истолковать? По закону плоти первенец – это тот, который родился от Агари, Измаила. В историческом развитии Божьего домостроительства евреи, как народ, – это первенцы Божьи. Но детьми благословения они не стали. То есть в день Пятидесятницы Духа Святаго получили только те, которые уверовали в Иисуса Христа, как и в судьбе Авраама. Сын рабыни Агари, он не стал наследником Авраама, Измаил. Сын свободный Сары, он стал наследником Авраама. Это вот таинственное такое иносказание о взаимоотношении между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете, если человек живет по закону, он под ермом закона, он не свободный. А в Новом Завете человек обретает дар свободы от власти греха, от власти дьявола. Он рождается в новозаветной церкви к свободе во Христе и со Христом. Становясь рабом Христовым. Парадокс. Рабство Христу освобождает от рабства дьявола. В основном в христианской церкви аллегорический способ истолкования Писаний использовали отцы Александрийской школы. Это Климент Александрийский, это Ориген и многие другие Александрийские отцы. Каппадокийская школа богословская, куда входят Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, они больше придерживались исторического и нравственно-назидательного истолкования текста. Но в церкви так получилось, что разные формы истолкования, они нашли свое место. Поэтому, когда Павел говорит об Агаре, он говорит, Агарь – это гора Синай, на которой был дан закон. То есть, все это в прообразах было. Ветхий Завет – это тени и прообразы. Тени и прообразы. Это надо понять. И вот Агарь зачала, увидевши, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Точно так же, как и синагога презирала церковь. Церковь Христова во дни Иисуса Христа насчитывала чуть более 120 человек. Чуть более 120 человек. После Дня Пятидесятницы уже тысячами люди обращались, от одной проповеди Петра там сразу 3000 человек покаялось. И такое повторялось. Некоторые историки говорят, что во времена апостолов четверть населения еврейского приняли христианство. Четверть, это много. И вот Агарь превозносится над Сарой, бывшей своей госпожей. И сказала Сара Аврааму, «В обиде моей ты виновен, я отдала служанку мою в недра твое», а она, увидевши, что зачала, стала презирать меня. «Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Вину за обиду Сара возлагает на молчание Авраама, что он как бы не вмешивался в эти женские дела. И Сара ставит Господа как бы судьёю по этому вопросу, чтобы он рассудил, кто прав, кто не прав. Авраам решительно и быстро принимает решение. Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Этими словами, «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно», Авраам благоразумно укрощает начавшуюся домашнюю вот эту ссору между женщинами. Сара начинает притеснять Агарь. Опять прообраз. Когда христиане пришли к власти в дни императора Феодосия, император Константин только признал равенство между христианами и других религий, а император Феодосий провозгласил первенство христианской церкви И христиане действительно угнетали иудеев, их выселяли. Сара стала притеснять ее, и она, Агарь, убежала от нее. Вот действительно тогда люди были в пророческом духе, и имена давали в результате озарения духовного. Скорее всего, Авраам, когда принял Агарь от фараона, сам нарек ей имя, или Сара. Потому что имя Агарь – это не египетское имя, а именно еврейское. Потому что оно переводится как «убегающее». И вот эта женщина убегает в пустыню, и мы читаем: «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру». Святые отцы по-разному понимают, что это за ангел. Ангел Господень в еврейском подлиннике здесь стоит «Малеах Ягве». Это сходно с «Малеах Элогим». Одни святые отцы говорили, что это просто ангел Божий, один из ангелов, тварное существо. Но другая группа отцов, которых было больше, говорят, что выражение «ангел Господень» и выражение «ангел лица Божия» – это указание на Сына Божия. Сын Божий – это божественный логос, божественное слово. Этим словом Бог мир сотворил. И во всех случаях, когда ангел лица Божия являлся праведным, мы видим, что они воспринимали его как Бога. Когда Аврааму явились три ангела, он побежал навстречу и упал, и призвал имя Ягве, то есть тайное имя Божие. Поэтому мы можем предположить, что здесь под ангелом Господним, как предполагают древние отцы, Сын Божий в своем предсуществовании до Боговоплощения. Сын Божий вечно рождается от Отца, Дух Святый вечно исходит от Отца, и апостол Павел писал, что Дух Христов издревле говорил в пророках, потому что Сын Божий – это именно Слово, как сказано, в начале было Слово. И везде, где вот изрекается «сказал Господь Бог», это божественный логос, то есть Сын Божий. Взаимоотношения между лицами Святой Троицы – достаточно сложный вопрос, но о Боге Отце говорят, что Он безначален, о Сыне говорят, что Он предвечно рождается, но это не значит, что когда-то Он не рождался. Почему используется слово, что Сын предвечно рождается от Отца? Потому что в нашем языке нету такого слова, которым бы мы могли бы выразить взаимоотношения между Отцом и Сыном в вечности. До сотворения мира были эти взаимоотношения. И мы используем, точнее, Слово Божие использует слова из человеческого обихода. В Библии есть такой текст: «Узами человеческими влек я их к себе». То есть Бог говорит с нами человеческим языком. Потому что если бы Господь излагал бы тайны духовной жизни в более расширенном диапазоне, то мы бы не поняли, о чем идет речь. Поэтому однажды Сын Божий сказал: «Я вам говорю о земном, вы не понимаете. А если я буду говорить о небесном?» И церковь рекомендует верующим удаляться споров о Боге. То есть, вот когда заходит какой-то спор о Боге, а как вот это в Боге происходит, как это одна сущность, три ипостаси, это тайны, которые выражены догматами церкви, мы эти тайны признаем, верим в них, но мы не можем сказать, что мы познали эти тайны. Потому что познать означает вместить в себя. А Бога небеса небес не могут вместить. Поэтому любое наше представление о Боге, оно носит условный характер. И были две богословские школы в православии. Катафатическое богословие и апофатическое. Одни говорили о том, что Бог есть, а другие говорили о том, что Бог не есть. То есть, одни говорили: Бог, свет, как в Писании сказано, Бог, огонь поедающий, а другие говорили: о Боге вообще нельзя ничего говорить. Потому что все, что сказано о Боге, оно не может выразить полноты божества. Например, мы скажем: Бог – источник света. А у пророка Исаии сказано: «Я творю тьму и произвожу бедствие». Мы можем сказать: «Бог милосердный», а кто-то скажет: «Он еще и правосудный». То есть любое наше определение Бога, оно относительно. И очень важно, когда мы читаем Библию, и мы обращаем внимание на то, как имена меняются. Я вам объяснял это, я напомню. Вот когда слово «Господь», это значит вот милость Его, милость. А если слово «Бог», русское слово «Бог», это значит как судья. То есть пришел спросить. Помните, мир творился. Слово «Бог» у нас вначале стоит, по-еврейски «Элогим». «Элогим» – это судьи. Бог творил мир на основах правосудия. Но когда сотворил человека, появляется имя Ягве – милость. Бог понял, что человек не сможет жить по закону, он обязательно его нарушит. И Бог, когда сотворил человека, он проявляет свое новое имя – милосердие. А когда встречается вот это словосочетание «Господь Бог», это значит правосудие и милосердие уравновешены. Видите, какая интересная тайна? И вот когда переводчики переводили с еврейского на русский язык, они так и сделали. Во всех случаях, где Бог выступает как судья, Элогим, они перевели словом «Бог». А где он выступает как милосердный, Ягве, или у нас это иногда переводится как Иегова, это именно Господь. Господь в смысле милостивый. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру». Вот давайте применим аллегорическое истолкование к этому тексту. Бог находит женщину с ее проблемами у источника воды. Что это значит? Богу легче помочь нам, если мы вот у этого источника пребываем. Вода в Библии – это символ Слова Божия. Сказано: «Из чресел ваших потекет вода». Это очень важно понять, что когда вот мы впадаем в какую-то критическую ситуацию, нам надо оказаться у источника вод. То есть открыть Слово Божие и начать его изучать. И через Писание Бог нам откроет свою волю. И некоторые святые отцы даже говорили так. Молитва – это когда мы спрашиваем Бога, а молитва, соединенная с чтением Писания, это уже диалог. Чтение Писания – это когда Бог отвечает нам на наши вопросы, которые мы обозначили в наших молитвах. Поэтому не случайно, что вот ангел Господень нашел ее у источника вод в пустыне, у источника на дороге к Суру. И мы читаем далее, 8 стих. «И сказал ей ангел Господень, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Господь обращается к Саре, то есть к Агаре, со словами «Агарь – служанка Сарина». То есть он как бы ставит ее на ее место. «Ты служанка, ну и будь служанкой». И Агарь проявляет смирение. Она говорит «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». То есть она признает, что Сара – ее госпожа, потому что ее родной отец, фараон, сам отдал ее во служение дому Авраама. И это смирение, конечно, заслуживает внимания. Далее, 9 стих. «Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей». Если Сара символизирует собою свободную от закона, то есть новозаветную церковь, а Агарь – символ Синая Ветхого Завета, то аллегорически мы можем понять 9 стих, призыв Господа «Возвратись к госпоже своей и покорись ей» – это призыв к еврейскому народу войти в лоно Святой Церкви и покориться догматам христианской веры. И это было бы благом для еврейского народа, потому что они избрали другой путь. Они отвергли Мессию, и они, более того, кричали кровь его на нас и на детях наших, и вся история Божьего народа, первенца, превращается в историю непрекращающегося Холокоста. То есть, по сути дела, когда они кричали «Кровь его на нас и на детях наших», они закляли сами себя. Считается, что самое страшное заклятие – это когда сам себя человек проклинает. Такое случается иногда. То есть, когда он сам над собою вершит суд. Далее читаем. «И сказал ей ангел Господень, умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». Здесь ангел Господень, ангел лица Божия, божественный Логос, предсказывает Агаре, что от нее произойдет великий народ. От нее произошли все арабы. Великий, большой народ в библейском смысле означает, что какие-то духовные процессы будут в этом народе. Потому что если говорить о больших народах, не в духовном смысле, то, наверное, самый большой народ – это китайцы. Ну, а в духовном смысле – это маленький народ. А Писание – это духовная книга. Когда Писание говорит о каком-то народе, что он умножится, что он станет большим, здесь имеется в виду что умножатся духовные качества. И в арабском мире возникло движение. Это VI век, который называется ислам, мусульманство. Мусульманство – это религия для примитивного народа. В ней даются только начатки веры, но не дается полнота. Святитель Филарет Дроздов учил, что божественное откровение дается абсолютно всем людям. Но православие, говорил он, это духовный экватор. Почему на экваторе жарко? Там самое большое количество лучей солнца. И вот он говорил, православие – это духовный экватор. А что вот подальше, там уж поменьше солнца. Но после православных кто идут? Католики. Там поменьше уже. А потом кто? Протестанты. Там еще меньше. А на полюсах бывает ночь несколько месяцев. Знаете же, да? На полюсах нашей планеты, где льды вечные. Там иногда солнышко покажется и пропадет. И вот Филарет Дроздов применил вот это природное явление, действие солнечных лучей на планету, в иносказательном духовном смысле. О том, что любой человек, какой бы веры он ни был, все равно Бог как-то его касается. И я помню, когда отца Дмитрия Смирнова в телевизионной передаче спросили, а как же спасаться женщине, если она родилась в Мекке, где женщина рождается в доме, из дома никуда не выходит, и там вот до смерти она должна сидеть. До смерти. И отец Дмитрий Смирнов очень интересно ответил. Он сказал, она, значит, должна искать хотя бы малый свет вот в своей вере. Но самое интересное объяснение, вот как же будет с людьми других вер, дает Григорий Богослов. Он говорит, Бог будет судить всех людей, независимо, когда они жили, до Христа, после Христа, слышали о Христе, не слышали о Христе. Бог будет судить людей, исходя из того, как бы они себя повели, живи они в одни Сына Божия на земле, и при этом, чтобы они являлись свидетелями всех Его проповедей и всех Его чудес. Ведь Бог же Он сердцевидец. Мы же не можем такой эксперимент провести. Одного из участников воскресной школы отправить в одни земной жизни Спасителя и посмотреть, как он себя там поведет. А Бог это может делать. Он сердцевидец, он видит. И поэтому вот если вас спрашивают, а как же вот дикари живут, они никогда не слыхали о Христе. Бог будет их судить, исходя из того, как учит Григорий Богослов. Как бы они себя повели, окажись они во дне Иисуса Христа. Вот это надо запомнить, я об этом вам говорил, и буду еще говорить. Потому что такое объяснение показывает, что Бог справедлив. А иначе получается, что Бог несправедлив. Мы родились в православной России, во как повезло-то. А кто-то родился в конфуцианском Китае или в синтоистской Японии. Ну, несправедливость получается, правильно? Одни заведомо как бы поставлены благоприятные условия для спасения, а другие заведомо в ужасные условия поставлены. Индейцы Америки до открытия Америки Колумбом, католиком. Как они вообще вот? Что, Бог так сделал, чтобы они родились и умерли сразу в ад, да? Нет. И апостол Павел в послании к римлянам пишет: язычники, не имея закона, по природе законное дело, тем самым обнаруживают, что закон Божий написан в их сердцах. Мы на экваторе, но учтите, на экваторе можно обгореть. Там очень жарко. С нас больший спрос, чем с тех людей, которые вот они в других верах. Поэтому, если говорить о потомстве Агари, мы, христиане, можем сказать: ну хорошо, что вот возник этот ислам, и они уничтожили всех идолов в Саудовской Аравии. Отказались от пьянства, у них запрещено. Отказались от азартных игр, у них это тоже запрещено. А вот почему Бог сделал так, что вот промыслительно им такие запреты? От пьянства и от азартных игр. А вы же знаете этих людей, вот эти кавказцы. Если кавказец напьется, у него вообще сносит крышу. Посмотрите, кто у нас стоит у этих автоматов. Стояли, сейчас, говорят, запрещают. В кепках эти стояли и кидали монеты. Поэтому Бог промыслительно делает так, что дает им то, что они могут принять. Но Бог призывает людей в больший свет. И есть многие мусульмане, которые приняли христианство православное. И многие стали мучениками. Их за это мусульмане убили. Потому что у мусульман такой закон: если кто оставил свою веру, ихнюю веру, надо убить. И вот сейчас издана даже книга о тех мучениках, бывших мусульманах, которые приняли православие и были замучены мусульманами за это. Но вот когда мы говорим там, были замучены мусульманы, это не значит, что вот сами по себе мусульмане такие жестокие люди. Эта религия возникла, ну, где-то на 600 лет, ну, скажем, на 500 лет после христианства. А вот давайте посмотрим, что в Москве творилось 500 лет назад. На Красной площади выдирали ноздри у людей, клеймо ставили на лоб, из чего украл, четвертовали. Казнь была четвертование, это хуже отрубания головы. Отрубают правую руку, человек от боли теряет сознание. Отрубают левую руку, он от боли приходит в себя. Отрубают правую ногу, он от боли теряет сознание. Отрубают левую ногу, он от боли приходит в себя. И потом голову в последний момент. Это было постоянно, 500 лет назад. Поэтому можно сказать, что религия, она все-таки влияет на людей, она их меняет. Нам было бы тяжело жить с нашими предками, которые были 500 лет назад. Это легко сказать, Святая Русь. Вот недавно, вот в субботу, была память преподобного Максима Грека. Приехал на Русь проповедовать Евангелие. Его обвинили в колдовстве и в Соловки сослали. И всю жизнь сидел в Соловках. Только перед смертью выпустили, чтобы поехал в Троицко-Сергиевскую лавру, и там доживал бы. А он написал прекрасные духовные книги. Потом, когда прочитали, поняли, что это святой Божий, настоящий преподобный. Поэтому каждый должен быть доволен тем положением, какое он занимает в пространстве, во времени. Вот мы сейчас живем, ну и слава Богу. Но с другой стороны, наши предки, когда они были молоды во Христе, только усваивали христианство, хотя они и творили много безрассудств, которые свойственны молодости, но они имели большую любовь к Богу. Как в Писании называется, это первая любовь. В Откровении сказано: «Я имею против тебя, что ты оставил первую любовь». Иностранцы, которые приезжали в Московию, как тогда называли Россию, они поражались. Когда колокольный звон, все идут в храмы, и улицы пустеют, прилавки там, никого нет, все молятся. Потом служба кончилась, все, значит, выходят. И вот иностранцев это поражало. И причем они говорили, пороков много среди русских людей, порочного. Там описывают, там и пьют, там и распутство бывает. Но вот колокольный звон, все пошли. Потом конец службы возвращается. Я вам как-то рассказывал, что раньше же не было вот утренних и вечерних молитв. Это появилось только конец 17-го, начало 18 века. Вот любую старинную книгу возьмите, старинную, до 18 века, сборник молитв. Там нет такого понятия, утренняя молитва, вечерняя. Они читали все. То есть в храм не пошел, он дома читал там двупсалмия, шестопсалмия, канончик дня. То есть у них дома был весь обиход богослужебный. В 12 часов 12 псалмов пели в полночь. Перед этим все жених грядет в полуночи. То есть они жили вот этим суточным кругом богослужебным. Но при этом были жестоки. Но вера меняет людей. Вера меняет людей. Поэтому мы можем говорить, что влияние христианства на нравственность – это реальный факт. Причем христианство даже влияет на другие религии. Когда христиане появились в Индии, там перестали совершать сожжение вдов. У них был такой обычай – сати. Вдов сжигали вместе с мертвым мужем. А вот влияние христианства было даже на этих язычников, и они перестали это делать. Но вернемся к нашему тексту, значит, 10 стих. «И сказал ей ангел Господень: умножай и умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». Вот это выражение «нельзя исчесть», оно больше означает, что будет многообразие, духовное многообразие. И арабский мир, он действительно духовно очень многообразен. Арабский мир. В основном мусульмане. На втором месте христиане-копты. Вся Северная Африка, арабы, это христиане, но копты. Они не могут поверить, что в Иисусе Христе сохранилось что-то человеческое. Они говорят: это Бог, и все. Там нету человеческого, ничего. Божественное, оно все человеческое подчинило себе. Это только Бог. У нас это называется ересью монофилитства и монофизитства. Монофизитство, когда говорят, что во Христе одна природа божественная, а монофилитство, когда говорят, у него одна воля, только божественная. А мы крестимся вот так, вот два перста, видите? Это две природы в Иисусе Христе. Божественная природа и человеческая. И они не слиянны. Они не слиянны природы. Они неразлучны, нераздельны, неизменны после рождения в Вифлееме. После зачатия, скажем так. Но они не слиянны. То есть всегда Иисус Христос будет оставаться истинным Богом, истинным человеком. Это всегда. А вот арабы со своим темпераментом, они не могут представить, как это не слилось. Да все слилось, вот только Бог, он и все. И есть самая маленькая группа арабов, это православные, которые подчиняются греческой церкви. Это те самые, которые на Пасху в Иерусалиме кричат, шумят, бьют барабаны, сажают себе на плечи друзей, прямо такой толпой врываются в Иерусалимский храм. Они так шумят, скандируют там по-арабски, там, наша вера правая, вера православная, с нами Божья Матерь, Георгий Победоносец, мы всех победим. И вот они скандируют. Они так шумят, что люди, которые вот первый раз там оказываются, службу не слышно. Такой шум от этих арабов, в ладоши хлопают, свистят. И однажды греки их не пустили на Пасху. И благодатный огонь не сошел. Однажды греки решили, с армянами там все посоветовались, ну не надо их пускать, ну что ж такое, свистят в храме, в ладоши хлопают. А это же дети Агари. Бог ей обещал сам, что народ произойдет. И этих агарян не пустили. Вот был известный случай. И огонь не сошел. И тогда патриарх сказал, ой, впустите их. И как они зашли с этими своими там плясками, свистом, криками, хлопаньями, и сразу огонь благодатный сошел. Вот видите, как Господь, он любит многообразие. Он любит многообразие. Ведь он создал разные нации. Вот апостолы, 12 человек, 12 мужчин, а у них были совершенно разные характеры. Богословы говорят, он собрал людей, среди которых были представлены все положительные, все отрицательные качества, которые только могут быть. И на примере вот этой общины он показал, что спастись-то можно. Даже за Иуду была борьба до конца. Я же вам рассказывал, когда он хотел повеситься, есть предание палестинское, дерево нагибалось прям ниже, чтобы он не смог повиснуть. И он коленки подогнул, и только так он смог повиситься. Бог любит все свое творение. И вот это обещание Агари, про матери всех арабов, умножая, умножу потомство твое, то есть Бог сам будет как бы контролировать этот процесс, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. А вот дальше дается характеристика Измаилу. Но вы же знаете, как себя ведут эти мусульмане, да? По телевизору показывают. А давайте посмотрим характеристику Божию. Совпадает или нет? Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, то есть он воюет со всеми, и руки всех против него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. А какие братья-то у него? Евреи. Евреи-братья. Вот они там и дерутся без конца. Руки его на них, руки всех против него, и где бы то ни было, в России, на Кавказе, в Израиле, в Святой Земле, в Палестине, по всему Востоку ближнему. Я помню, приехал премьер-министр Израиля и выступал по российскому телевидению. И он говорит, вы не понимаете, как мы там живем. А его диктор спрашивает, а в чем дело, как вы живете? Ну представьте себе, если бы Чечня начиналась бы сразу за кольцевой дорогой в Москве. Вот представьте себе такую жизнь. Чечня начиналась бы сразу за кольцевой московской дорогой. Вот мы, говорит, так живем. И вот это было предсказано. что действительно темперамент этих людей, это будет война. Потомки Измаила, их называют измаилитяне, их называют агаряне, мы их называем мусульмане. Пророчество об Измаиле. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих. Вот это выражение «пред лицем всех братьев своих» можно понять, как и за их счет. И далее. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней». Видите? Это действительно ангел лица Божия, и она восприняла его как Господа. Это божественный логос с ней собеседовал. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, сим именем, ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня». Вот это одно из имен Бога. У Бога есть много имен. Имена давали праведные, благочестивые люди, пророки. Сам Господь открывал свои имена. И вот одно из имен Бога – «Ты Бог, видящий меня». В Библии, особенно в книге Псалтыри, в пророческих книгах, мы можем найти сотни и сотни разных имен Бога. То есть, как его называют. И вот одно из имен – «Ты Бог, видящий меня». Согласитесь, это очень такое хорошее имя. Он видит нас. Он нас видит. Он видит, какие мысли у нас в голове. Вот сейчас мы сидим здесь на занятии библейской школы. Он видит прогульщиков, которые не пришли сегодня на занятия. Он видит всех. И заботится о всем своем творении. Однажды Господь через пророка воскликнул: «Египтяне, народ мой, поставлю жертвенник Божий посреди земли египетской». О как! А через другого пророка Господь говорил: «А разве я только евреев вывел из Египта в землю обетованную?» И там перечисляются народы. Этот народ вывел там из одной страны в другую. Этот народ вывел из этой страны там в другую страну. Дом вообще регулирует все перемещения всех народов. И когда возник славянский народ, славянский язык, Бог тоже заботился об этих людях. И Он заботился о перемещении их. Говорят, что славяне сначала жили на Дунае, Некоторые говорят, что славяне происходят от смешения нескольких народов. Вендалы, сарматы, скифы. И образовался такой этнический котел, крови перемешались, и возник вот наш славянский этнос. Но мы можем предположить, что как вот Писание учит, есть 70 народов, и они так и остаются 70 народов. В этом смысле, как бы, можно сказать, что при разделении языков уже возникли прославяне, которые потом стали тем, чем мы являемся с вами в настоящее время, когда Господь разделил языки. По-еврейски вот это имя Божие, «Ты Бог, видящий меня», «Бээр лахай рой». «Бэхэй лахай рой». «Источник живого, видящего меня». Она дала такое название колодцу. Она в преисточнике воды была. Читаем 14 стих. «Посему источник тот называется Бээр лахай рой. Он находится между Кадесом и между Баредом». И мы читаем далее. «Агарь родила Аврааму сына. И нарек Авраам имя сыну своему рожденному от Агари Измаил. Чаще в Священном Писании имена дают женщины. Но когда спорная ситуация, имя дает мужчина. Вот здесь ребенок рождается не от жены, а от наложницы. Имя дает Авраам. Он признает его своим сыном. А Дева Мария рождает Иисуса Христа от Духа Святаго чудесным образом. И Иосиф, чтобы разрешить сложность ситуации и защитить Марию от подозрений, он дал имя ему. Помните, даже ангел сказал, наречешь ему имя Иисус. Иосиф нарекает имя. То есть мужчины вмешиваются в процесс наречения имен тогда, когда какая-то сложная ситуация, и ее надо как-то разрешить. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Он был 86 лет. От 86 отнять 10 лет, это сколько у нас получится? Сколько? Громче. 76. Значит, в 76 лет Бог ему пообещал, что у него будет множество потомков. Я в прошлый раз, по-моему, немножко ошибся по этому вопросу. Я вперед забежал. А Исаак родится, когда у него будет возраст 99 лет. То есть зачнется Исаак. Там 100 лет вот уже рождается. А 86 лет – это рождение Измаила. И это был, конечно, домашний праздник, рождение ребенка. На Востоке очень принято отмечать такие праздники. Есть такое предание, что когда родился Исаак от 99-летнего человека, то Авраам пригласил на праздник всех соседей. А соседи сомневались, что ребенок от таких пожилых родителей. И тогда Сара вынесла Исаака, и все увидели, как он похож на Авраама. Я уж не знаю. Он маленький был, но как-то странно был похож очень на Авраама. И все гости сказали, да, это сын Авраама, это действительно сын Авраама. Вот такое есть предание. Но здесь никаких сомнений не было, здесь было сомнение в статусе этого человека. Но, в принципе, по законам Востока и даже по закону Рима, где к рабам очень плохо относились, если, например, отец брал ребенка на руки, выносил к людям и говорил, это мой сын, давал ему имя, все, этот ребенок становился наследником своего отца, полноправным членом семьи. Но он не наследует Аврааму Божье благословение. Он не наследует. Истинным сыном по духу, который будет рожден не от рабыни, а от свободной, это будет Исаак. Об этом мы будем беседовать в следующий раз, если будем живы, Господь позволит.